Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера Челмакин Олег Васильевич с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер «Второй позвоночник». Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, «Святое Белогорье». Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателем скидка. Радио Радонеж также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 Радио Радонеж. Вам предлагают приемники для прослушивания Радио Радонеж в хорошем качестве, газета Радонеж на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания Радио Радонеж в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире штатный клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Урал Долгопрудного диакон Дмитрий Котов. Давно мы с вами не встречались, сейчас есть повод встретиться. 9 мая, 80-я годовщина Великой Победы. Я не устаю, когда дорога там где-то больше минут 40, чтобы до храма доехать. И уже неделю всех поздравляю, прохожих, с Великой Победой. Ну, в первую очередь, детей, конечно. Я детьми занимаюсь уже 54 года. Вот. И мне было очень приятно, что в школах, наверное, какую-то работу с ними проводят. Потому что, слава Богу, не знают, с каким праздником я поздравляю. Вот, и отвечают, так сказать, я был приятно удивлен. Я думал, что работа такая в таком в качестве не проводится. Нет, проводится, слава Богу. Вот, и вообще, я не знаю, я привык с деревни в нашей столице, там, в деревнях же здоровались друг с другом все, от малого до великого. Вот, и там, где я служу, и школа детской мозаики, где находится в Лобне, я пытаюсь со всеми здороваться, и с взрослыми, и с малыми. Вы знаете, большой город, конечно, это неловко, а маленький город такой, поселковый почти, да, уже заранее дети кричат, здороваются, и взрослые тоже, вот, независимо от цвета кожи. Вот, так что я думаю, что хорошо бы старшим, особенно старшим, да, бабушкам, дедушкам, эту нашу традицию добрую, русскую, восстановить по возможности, по возможности. В Москве это бесполезно, потому что там прохожий двор. А в маленьких поселках, городах, селах это все. То, чтобы мы не ходили как чужие. Я сажусь в электричку, говорю, добрый день или доброе утро, если утром, да. Прохожу, желаю доброго дня. Вы знаете, вот это, так сказать, неживое лицо оживляется, понимаете? И все, человеческое просыпается. Но это же здорово. Ну, почему же этим не пользоваться, понимаете? Мы тоже так восстанавливать будем нашу страну, понимаете? Когда мы будем не чужие друг другу, а родные. Да. Ну, вот важно сегодня и встреча, и чтение, которое я хочу почитать. И вот мне прислали важную очень информацию, которых я так приблизительно знал, но такая информация точная меня просто удивила, даже потрясла, если хотите. Вот. Потому что, в общем, знаешь, когда был День Победы и так далее. А здесь более конкретно. Ну вот, послушайте. Спасибо за эту присылку, конечно. Великая Отечественная война в 1945 году окончилась на Пасху. Это ошеломительно. Действительно ошеломительно. Я не знал, что на Пасху, к своему стыду. Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого Поста. В Лазареву субботу, 28 апреля, была взята известная страшными пытками берлинская тюрьма. 29 апреля, вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим. Приступили к штурму Рейхстага. 30 апреля, в Великий понедельник, покончил с собой Адольф Гитлер, когда сказано о бесплодной смоковнице. «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И она тотчас иссохла. От Матфея, 21 глава, 19 стих. Фактически война закончилась в светлое Христово воскресенье. К этому дню затихли все сражения. Но основные были, конечно, локальные, но главные сражения все закончились. Пасха в 1945 году выпала на 6 мая, день Георгия Победоносца. Германская капитуляция была подписана полководцем Жуковым с именем Георгий. 9 мая. Светлая среда. День памяти всех святых Синая. Первым из них был пророк Моисей, увидевший неопалимую купину и получивший откровение об освобождении своего народа. Парад Победы был назначен на 24 июня, День Святой Троицы. Совпадение? Вопрос. Не думаю. Самая кровавая война за всю историю человечества увенчалась пасхальной радостью, торжеством героизма и мужества нашего воинства, триумфом жизни над смертью. В День Победы очень хочется пожелать всем мира, ведь за него пролито слишком много крови. Пусть память о подвигах наших отцов и дедов передается из поколения в поколение. Никто не забыт и ничто не забыто. С праздником, с наступающим днем Великой Победы! С нами Бог! Такое замечательное мне послание прислали. Я думаю, что многие... Присылайте друг другу, кто получил. Это же самое лучшее поздравление. Не пустые слова, а вот такая содержательная информация, которая меня потрясла. И продолжение потрясающее, не менее потрясающее. Послушайте, дорогие мои. В день Пасхи, 6 мая 1945 года, барак номер 26, вошли 18 православных священников, один диакон и несколько верующих. У них не было служебных книг, икон, свечей, просфор и церковного вина, но была вера и милость Божия, явившаяся в это страшное место. За всю историю православной церкви не было такого пасхального богослужения, как 6 мая 1945 году в Дахау. Дахау. День памяти великого православного святого и воина Георгия Победоносца. Представляете, в Дахау, в этом лагере смерти, была такая удивительная Пасха. Вот свидетельство сейчас я читаю об этом. Самодельные ризы священников из полотенец с нашитыми больничными крестами были надеты прямо на полосатые тюремные робы. Служили по памяти. После возгласа священника хор пел песнопения на греческом, а потом на церковно-славянском языке. Молодой афонский монах вышел перед отцами, поклонился и дрожащим от волнения голосом стал наизусть читать слово о Пасхе святителя Иоанна Златоуста. Он говорил слово и плакал, и все вокруг тоже плакали. Из самого сердца смерти, из глубин этого земного ада возносились слова «Христос воскресе!» И в ответ раздавалось «Воистину воскресе!» Такое потрясающее свидетельство, вы знаете, почитал и прям этим тоже потрясен. Вот какая информация невероятная. Представляете, люди, что, как они служили после всего пережитого. 18 православных священников, один диакон. Какая это была служба? Это фильм можно поставить, понимаете? До слез. И, конечно, это великое воспоминание должно в наших сердцах осесть. Хорошо бы вспоминать это в каждый день Победы. Вот. Это, об этом богослужении в Дахау. По-моему, это подвиг. И слава нашему Господу. Вот, несомненно, слава. Это же надо так перетерпеть, там, все эти муки невероятные, да? Чтобы они закончились пасхальным богослужением в Дахау, в лагере смерти. Ну, вот так вот. Вы знаете, война коснулась каждой семьи, конечно. И моей семье тоже коснулась. Вот у меня отец был юношей тогда, еще когда началась война. Попал в оккупацию. Вот, и, значит, ему будет сколько, 16 лет? Или 17, не помню. Вот, значит, и когда немцы недолго там были, там, Донбасс, это Авдеевка, представляете, я сам из Авдеевки, родился в Авдеевке, хотя казачьего рода, и предки там, донские казаки, русские, донские казаки, фамилия Котов, а мать у меня 100% украинка, понимаете, 100% украинка, но интересно, что у матери было там 9 братьев и сестер, и вот дядь Володя, который сейчас покойный, 45 лет от приступа сердца скончался. Он был летчиком, вот, летчиком был, он старше ее был, и сбил 11 немецких самолетов. У него ордена, ну, говорил, что хотели героя дать, но он такой был ершистый такой, с начальством правду матку, так сказать, всегда говорил, и поэтому не дали героя, так бы героя дали. 11 самолетов, не шутки. Вот. Ну, приятно, я помню его такое мужественное лицо. Вот, и это было в Донбассе, в Авдеевке, я помню, ехал в Донецк, и так молодой человек там останавливает, ну, в старину там, ну что, подвезти. Молодой человеку лет 17 было, наверное, 18, ну, где-то так. Сел и, ну, разговорились, начал материться, начал. А я сижу сзади, а он впереди сел с моим дядей. Ну, дядя остановил машину и говорит, мол, как ты сможешь это самое, как ты можешь материться, так сказать, перед тобой взрослый человек, понимаешь? Я войну прошел, дорогой, молодой человек, понимаешь? А ты материшься, не стесняясь. Вот. Он его не высадил, нет. Потом завел машину и поехал. Тот молча доехал, помню, до Донецка из Авдеевки. Вот. И сказал, попросил прощения перед уходом. Ну, вот так. Уж не за деньги везли, по-человечески. Ну, вот так вот. Мимо не проходили, как сейчас мы много часто мимо проходим. Безобразие, понимаете. Честно говоря, я вот, где возможность есть, всегда не могу. Ну, сегодня, например. Идут в метро. Я когда сюда ехал, идет эта самая девчина, симпатичная такая, все, матерится вслух вместе с парнем. Но парень не матерился, а она матерится прям не стесняясь. На эскалатор. На эскалатор стали они, а я так, ну, молодые, они, так сказать, метров 20 впереди меня. Ну, не выдержал я. Пошел и подошел к ним, говорю, молодые люди, пощадите наши уши, понимаешь? Молодой человек осекся, говорит, я и об этом говорил, понимаешь ты. Вот. Ну, я уж пошел дальше, не стал ничего говорить. Мимо нельзя проходить, как хотите. Нельзя мимо проходить. Потому что если это они просто на голову сядут нам, эти, так сказать, люди, которые мы наплевать на всех, на окружающих, понимаете? Нельзя. Это надо, конечно, уметь сказать так, чтобы их не обозлить. Но по-человечески, я сказал по-человечески, понимаешь, такой с жалостью к ним. Наверное, не почувствовали, она, так сказать, осеклась. Я видел, что это сработало. Ну, вот так, наверное. Так, наверное, надо. И вот дядя Володя также поступил. Покойный мой герой. Дядя, да. Ну и потом, что? Значит, я когда... Мне армия очень помогла, вы знаете. Очень помогла она... Чем помогла? Я тогда учился в Донецке, вот, в училище, по художественной, по программе художественного училища. У нас там была группа ХО-2, ХО-1, экспериментальные группы. Вот, и ребята там, старшеклассники, ну, мы, так сказать, горели искусством, но они постарше были, может, гораздо. Мне было тогда сколько, поступил 15 лет или 16. Да, вот, и, значит, они вечером оставались, мы работали ночами там, эти головы студировали гипсовые, вот, и я оставался, в общем, мы горели искусством, да, но ребята постарше, они были уже за 20 лет, там, были уже женаты, были разведенные, помню даже, ну, они там выпивали. Выпивали. Ну, выпивали. Ты точно работаешь, тебя приглашают, конечно. Ну, и хочешь в грязь лицом, чтобы не ударить, там, понимаешь, они дают. Скажите, ну, выпьешь, хотя я, ну, мы этим не, дома не принято было. Вот. И, ну, один раз, так сказать, они, так сказать, второй раз, там, третий раз. Потом, значит, как-то получилось, там, они пошутили надо мной. Водку с пивом смешали, предложили, понимаете. Вот, ну, конечно, плохо стало. Я когда приехал домой, мать мне пощечины. Но я чувствую, что-то не так идет у меня. А было уже, да, у меня почти 18 лет. Мой отец дружил с военкомом нашим в Авдеевке. Вот я пришел и говорю, мол, это, ну, попросил с родителями там и все, чтобы забрали в армию. Вот я чувствую, что ничего хорошего не будет вот с такой жизнью. Вот. Правда, это один раз было, но этого достаточно, как-то это меня все чувствовал, что не то общение, ну, не так все. И меня, так сказать, он по знакомству записал, хотя еще 18 не было, в ноябре у меня день рождения. Вот. И когда, значит, потом даже родители обиделись на него, а он же думал, что родители знали об этом, когда уже меня отправляли там в армию, приехала вся группа, там проводы были достойные и все так далее. Вы знаете, совсем другая жизнь попала я, когда я попал в армию, да еще попал в Германию, в Дрезден, представляете? Невероятно просто, в Дрезден. А потом приехал в Дрезден, а там все несколько месяцев были эти события в Чехословакии, в 68-й год. Вот, и поехала, так сказать, наша первая танковая армия, мы под Карловыми Воротами стояли, вот, и там такая, ну что ожидал, мало что в Германию попал, да еще и попал в Чехословакию во время событий, это сначала мы в болоте, я помню, стояли 3 дня, потом, за одну ночь, там, за 6 часов мы оккупировали Чехословакию, вот, утром была картина вообще, выходишь там, колодцы все оцеплены, воду нам не дают, местные жители плачут все, ну вот так. Ну, конечно, тут я не оправдываю, я не говорю, но что было, то было. Вот, и, значит, помню, нам приказал воды набрать, мы приедем, а как мы, что мы будем, толкаться, ну, несколько кольцов, женщины и дети. Вот. Час проходит, вот этот лейтенант наш, Миланя, она говорит, это самое, меня расстреляют там, как хотите, наберите, бейте, что хотите, делайте, ну как мы будем бить. И тут подъезжает немецкий этот, тоже, брать воду, и немцы приехали, из ГДР, ГДРовцы, наша была совместная армия, так сказать, Варшавского договора, и он сразу понял, в чем дело, а момент, значит, показывает на автомат, и говорит, «Айс фейн драйн фейшейн!» Все тишина, замерли. Он на очередь, это самое, прицелился на очередь, и выше голову очередь сделал. Все разбежались, он взял воды и, улыбаясь, приглашает нас. То есть нам вообще, русским, им разрешалось стрелять на их усмотрение, немцам. А мы могли только ответить, только когда в темно стреляют. Мы видели танк, который там, так сказать, надо, толпа выстроилась, он хотел объехать эту толпу, и вот из горы, и все наши ребята погибли. Мы говорили, когда увидели этот танк, немцы бы не повернули бы, а мы, наши ребята, погибли, повернули, на толпу не наехали. Ну вот такие вот впечатления. Еще те нет, конечно, у немцев, там, где немцы, был полный порядок, потому что знали, что чуть что, сразу стреляют. А у нас было все, по-разному все было. Ну, у нас, например, часовой, восточный у нас, там восточные люди тоже были. Вот, ну, молодой салага, вот, на посту. Пришли там, они, 3 офицера подвыпили, там куда-то сходили, и, значит, старшина, или 2 старшины, офицер, что не помню я. Вот, и, значит, пошутили, вот, что-то сказали там на другом языке, как бы, понимаешь. Ну, он, кто идет, они там что-то сказали. Так он одного тяжело ранил, а 2 застрелил. Ну, вот так вот, понимаете. Вот с перепугу. Ну, вот такие нехорошие такие. Но очень сильные впечатления у меня, очень сильные впечатления остались, когда уже наши войска нам возвращались в Дрезден. Потому что мы недолго ведь там все находились. Когда приехали в Дрезден, вот это мне потрясло, конечно. Почему потрясло? Потому что немцы очень народ такой, живет по часам. Они в 9 часов вечера, я помню, вымерший город. Только там гаштеты какие-то там, что-то там, сидят молодежь там, ну, которые молодые там, ну, мужики какие-то, да, молодежь, в основном молодежь. И тихонечко сидят, там никакого шума нет. Вот. И, значит, а тут смотрите сюда. Наши танки приехали на площадь. И город буквально вымерший. Понимаете, это буквально вот такое у меня ощущение было. Вот, когда ходишь по городу. До 5 утра никто не спал. Немцы плачут, целуют наших солдат, дарят подарки. Я был потрясен. Чем? Воинственный дух. Это неистребимо, это в народе немецком, он есть, оказывается, понимаете? Они благодарили наших солдат, что мы завоевали Чехословакию вместе с ними, с их солдатами, немцами, ведерцами. Но это невероятно, мне такое сильное, это потрясение просто было, понимаете? До 5 утра весь Дрезден со всех сторон, значит, это самое, были салюты были. Когда такое возможно, понимаете? Ладно, там час, а то до 5 утра. Ну, это невероятно. Для меня это было потрясение. Вот. И подарки дарят нашим солдатам, и какие-то кульки с конфетами, и все другое. И главное, и плачут, и целуют нас. Это невероятно. Вот так. Есть над чем подумать. А то есть, знаете что, генетику трудно исправить. Хоть они говорят, и покаялись, а вот дай возможность, вот как то, вот, сказать, пришли, завоевали Чехословакию, так называемые завоевали, да? Вот. И какая реакция была, понимаете? Представляю, что там было в 40-м, там, в 39-м, в 38-м году, какие там были эти парады, как это психологически на людей действовало, то есть как их заряжало, и дух немецкий поднимал, так сказать, высоко-высоко, воинственный дух, который должен повелевать всей Европой вообще, должен повелевать. Он повелевал, если бы наша армия его не остановила. Ну, вот такие интересные впечатления у меня, вот, так сказать, армейские. Да, я думаю, да, хорошо, что я вспомнил, даже такое впечатление, что это недавно происходило, хотя это было в 68-м году. Да, ну, теперь, дорогие мои, я хочу прочесть рассказ, который меня потряс. Вы знаете, я человек взрослый, вот, и... Давно уже слезы не лью. А вот когда читаю этот рассказ, вот, пришлось пролить слезы, да. Вот, меня он просто потряс. Потому что есть когда-никогда рассказы, которые, знаете, как квинтэссенция горя, квинтэссенция. Только через этот рассказ видно все изнутри, что такое война, понимаете? Что такое человек настоящий? Что такое ненастоящий человек? И прочее, прочее. Ну вот послушайте, пожалуйста, этот рассказ, который я говорю, я благодарен Богу, что я его прочел. Это можно, этот рассказ стоит вот такого тома книги, между прочим, по впечатлению и по воздействию. Вот. Анна Георгиевна Славцова написала, или написана Людмила Толкишевская. И я не знаю, кто из них написал, но неважно. В общем, я по-честному прочел то, что здесь написано. Кто из них написал, может, они вместе писали, я не знаю. Ну, теперь слушаем давайте рассказ. Я благодарен за этот рассказ, невероятный, и в который стоит многого. После войны семья наша почти 2 года кочевала по разоренной войной Украине. Так как воинская часть отца восстанавливала разрушенные немцами аэродромы. На одном из полустанков отец, выскочивший с чайником за кипятком, вдруг вернулся, неся вместе с товарищем безногого солдата. За ними внесли солдатский рюкзак и старенький баян. Ноги у солдата были отняты, босамый пах. А сам он был молод, красив, и, что называется, в тельку пьян. На удивленные вопросы мамы и бабушки отец отвечал кратко и потрясенно. Он пел. Молодого инвалида старательно обтерли мокрым полотенцем и уложили на топчан теплушки. Тем временем офицеры, желая установить личность солдата, проверили его рюкзак и были полностью сражены. Безногий солдат был награжден 5 боевыми орденами. Отдельно в красной коробочке лежал орден Ленина. И был инвалид сержантом Авдеевым, не случайно, Авдеевым, да, Николаем Павловичем. Не случайно это письмо ко мне попало. Я же из Авдеевки говорил, да, Авдеев Николай Павлович. Для меня это как знак тоже. От рода 25 лет. Офицеры, прошедшие войну, многие, как мой отец, еще и финскую, знали цену таким наградам. Среди орденов лежало письмо. Видно было, что его неоднократно комкали, а потом расправляли. Письмо было подписано: «Любящая тебя, Шурочка». «Любящая Шурочка», в кавычках, писала, что будь у Николая хоть одна нога, она бы за ним в госпиталь приехала. А уж совсем ползуна она, молодая и красивая, взять не может. Вот так. Так и писала Шурочка: «Ползуна». В вагоне повисла угрюмая тишина. Мама всхлипнула. Бабушка убежденно сказала: «Бог ее накажет!» И еще раз бережно обтерла лицо спящего. «Конечно, накажет! Как это? Господи помилуй! Как это? Не вмещается, честно, не вмещается. Русская девушка, вот так. Он видит, понимаете, он... Письмо неоднократно комкали, а потом расправляли. Видно, он любил ее, понимаете? Вот он скомкал после такого посыла, что ползуна она не возьмет, а потом расправлял, потому что любил. Вот так вот. То есть другой бы с ненавистью сжег бы его там и все так далее. Или в туалет отнес, прошу прощения. А он, видите, и дорожил. Боль с собой носил эту боль. Да. Спал безногий солдат долго, а проснувшись, сказал, совсем не удивился, что едет неизвестно куда и неизвестно с кем. Так же легко согласился он остаться пока в нашей части, сказав при этом: «Там видно будет». Охотно откликнулся Николай и на просьбу спеть, с которой, на удивление, робко обратился мой отец. Вообще-то человек не робкого десятка. Он впоследствии, как-то казалось нам тогда, робел перед Авдеевым. Это было преклонением пред уникальным талантом. Авдеев запел. Бархатный бас поплыл по вагону и словно заполнил собой окружающее пространство. Не стало слышно грохота колес. За окном исчез мелькающий пейзаж. Сейчас иногда говорят, попал в другое измерение. Нечто подобное произошло тогда с пассажирами вагона теплушки. Я до сих пор думаю, что мне довелось в детстве слышать певца, обладающего не только уникальным голосом, но еще и богатой, широкой душой, что и отличает великих певцов от бездарностей. Да, понимаете, голос один, мало голос иметь, мало голос иметь. Надо душу такую иметь, понимаете, чтобы эти слова, которые поет человек, чтобы они были как бы его, чтобы через свою душу пропускать, не просто красиво петь голос, понимаете, а жизнью, как он, наверное, пел, понимаете, он жизнью своей пел. Да. Однажды я спросила бабушку, почему, когда дядя Коля поет, облака то останавливаются, то бегут все быстрее. Бабушка задумалась, а потом ответила мне, как взрослый: «А ведь и правда, это у нас душа от его голоса то замирает, то к Богу устремляется. Талант у Коленьки такой особый». Есть же такие самородки в народе, в каждом, да, ну и в нашем народе, в великом, тоже есть, понимаете. Красавец без ног. Невероятно. Представляю, как это. Один человек. Давайте послушайте, что дальше было. А вскоре произошло то, что заставило окружающих посмотреть на певческий талант Авдеева с еще большим изумлением. Через дорогу от школы, где жили офицерские семьи, в небольшом домике жила пожилая еврейка, тетя Пейся, со своей очень красивой дочерью, Розой. Это еще совсем молодая женщина, была совершенно седой. И немой. Это произошло с ней, когда в одном из маленьких местечек Белоруссии немцы уничтожали евреев. Чудом спасенные русскими соседями, лежа в подвале с ртом, завязанным полотенцем, чтобы не кричала, Роза слышала, как зовут ее из рядом горящего дома, ее дети, близнецы. Ну, невероятно, невероятно, просто невероятно. Что бывает в этой жизни? Несчастная мать выжила, но онемела и посидела. Молодая красавица, жена, женщина. В один из легких вечеров, когда Роза с лотком маковых ирисок зашла к нам во двор, на своей тележке, на крыльцо, выкатился дядя Коля. Надо сказать, что к этому времени он был уже официально оформлен комендантом офицерского общежития и получал зарплату. По существу был членом нашей семьи. Женщины поставили перед ним тазик с вишней, мы и дети облепили его, и он рассказывал нам что-то очень смешное. Это тоже здорово. Видите, то он замечательно играет, то он прекрасно поет, то что-то смешное может детям рассказать. Это, ну, талант, это живой такой-то самородок из наших глубинок наших. Да, смешно. При виде седой розы дядя Коля вдруг замолчал и как-то особенно внимательно стал вглядываться в ее лицо. Потом он запел. Запел, даже не попросив, как обычно, принести ему баян. То есть без баяна запел. Помню, что пел он какую-то незнакомую песню о несчастной уточке-лебедушке, у которой злые охотники, потехи ради, убили ее утят-лебедят. Могучий бас Авдеева то жалобно лился, то скорбно и гневно рокотал. Подняв глаза, я увидела, что все окна большого дома были открыты, и в них молча застыли люди. И вот Роза как-то страшно замычала, потом упала на колени, подняла руки к небу, и из губ ее вырвался молодой, звонкий и безумный от горя голос. На еврейском языке взывала к Богу несчастная мать. Несколько женщин, бросившихся к ней, застыли по знаку руки певца. Руки певца. А он все пел, а Роза кричала все тише и тише, пока с плачем не упала на траву. Ее спешно подняли, внесли в дом, и около нее захлопотал наш полковой врач. Такая картина, знаете, как кино смотришь. Это же можно фильм поставить по этому письму невероятному, который книги стоит. А мы, рано повзрослевшие дети войны, как суслики, столбиками, какой образный из язык, столбиками, остались сидеть молча в теплой темноте южной ночи. Мы понимали, что стали свидетелями чуда, которое запомним на всю жизнь. Утром пришла тетя Песя и, встав перед дядей Колей на колени, поцеловала ему руку. И снова все плакали. Впрочем, в моем детстве плакали часто даже мужчины. «Почему взрослые плачут?» – спросила я маму. «Это слезы войны», – ответила мне она. «В войну-то нам плакать было некогда, да и нельзя. Надо было выстоять, чтобы детей спасти. А теперь вот слезы и отливаются». Как точно сказано. Это просто какой-то поэтический образ, если хотите. Твое поколение уже не будет плакать. Только радоваться. Вот так вот. Надо сказать, что я с горечью вспоминаю эти мамины слова. Радуюсь редко. Шел 1948 год. И вот стало происходить что-то странное, непонятное нам, детям. С улиц города стали исчезать инвалиды, которых до этого было так много. Постукивали палочками слепые, но безрукие и безногие. Особенно такие, как дядя Коля, практически исчезли. Взрослые испуганно и возмущенно шептались о том, что людей забирают ночами и куда-то увозят. В один из вечеров я услышала, как родители тихо говорили, что дядю Колю придется спрятать, отправить к родным мамы на дальний казачий хутор. Не вмещается, не вмещается. Люди, которые отдали свою кровь, свою жизнь, куда-то увозили. Я обязательно буду узнавать, я не знаю, пока не узнал, куда их отправляли, что с ними. Не расстреливали же их, Господи, куда их девали? Это же наш, это позор наш, это же наш позор. Но здесь произошло событие, которое предопределило дальнейшую судьбу Николая Авдеева и стало таким ярким эпизодом в моей жизни. В 1948 году страна-победительница торжественно праздновала 800-летие Москвы. Повсюду висели флаги и транспаранты. Проходили праздничные мероприятия. Одним из таких мероприятий должен был стать концерт в Доме офицеров. Случилось так, что проездом на какую-то инспекционную поездку в городе на целый день остановился маршал Георгий Константинович Жуков. Рослые называли его коротко и уважительно «сам маршал». Именно так это и звучало, с большой буквы. Отец пояснил мне, что я видела его в кино, когда, как и все, неоднократно смотрела «Парад Победы». «Ну, на коне, помнишь?» – говорил отец. «Честно говоря, коня я помнила очень хорошо, удивляясь каждый раз, почему у него перебинтованы ноги. Маршала же я практически не разглядела. И вот офицерам объявили, что на концерте сводной самодеятельности воинских частей будет присутствовать Жуков. Каждый вечер шли репетиции. И на одной из них было решено, что цветы маршалу буду вручать я. Не могу сказать, что меня, в отличие от моей семьи, это обрадовало. Скорее, наоборот. Мне вообще очень не хотелось идти на концерт, ведь я все это видела и слышала неоднократно. Ну, наверное, ходили, не было же телевизоров тогда, ничего, и ходили, наверное, на все концерты. Конечно, все это репертуар знакомый, и артисты городские постоянные, репертуар, наверное, тоже постоянный. Вот. Поэтому она неоднократно это все слышала. Теперь уже я никогда не узнаю, почему выбор пал на меня. Скорее, из-за совершенно кукольной внешности, которая, кстати, полностью не совпадала с моим мальчишеским характером. Два дня у нас в коммуналке строчил старый Зингер. Мне спешно шили пышное платье из писаного парашюта. Замечательно, из писаного парашюта. Шила мама, а бабушка наспех нас накормив, вдруг стала днем, стоя на коленях, молиться перед иконой святого Георгия Победоносца. Это удивительно. Красивая икона была единственной сохранившейся из ее большого иконостаса. В старом казачьем офицерском роду была она семейной. Много поколений молились перед ней. Да и всех мальчиков у нас называли Георгием и Виктором. Я была удивлена, услышав, что бабушка непрестанно молится за дядю Колю. Ну, конечно, она молилась, потому что он уже стал героем дня, героем города. А он же тоже калека, его могли тоже забрать в неизвестном направлении. В торжественный день из меня изобразили нечто вроде кукольной Мальвины. Вручили сноп мокрых гладиолусов и раз 10 заставили повторить приветствие высокому гостю. В результате, когда подъехали 3 машины, и из первой вышел коренастый человек, суровым, как мне показалось, лицом и звездами героя на кителе. Я все начисто забыла. И буквально на одном дыхании выпалила: «Товарищ Жуков, мы все вас поздравляем! Пожалуйста, живите долго со своим красивым конем!» Вокруг раздался гомерический хохот. Но громче всех, буквально до слез, смеялся сам маршал. Кто-то из его сопровождения поспешно взял у меня огромный букет. И Жуков, продолжая смеяться, сказал: «Ну вот теперь я тебя вижу. Пойдем со мной». И, подав мне, как взрослую, руку, повел меня по лестнице, в ложу. В ложе стояли стулья и большое бархатное кресло для высокого гостя. Но он, смеясь, сказал: «Кресло для маленькой дамы». И, посадив меня в кресло, пододвинул свой стул ближе к перилам ложи. В ужасе и отчаянии от своего провала и позора я сжалась в кресле в комочек. «Как тебя зовут?» – спросил Жуков. «Людмила», – прошептала я. «Люсенька, значит». Жуков погладил меня по моим очень длинным волосам. Концерт начался. На сцене танцевали «Гопак», пели все известные фронтовые песни. Снова танцевали. Мне же хотелось одного – сбежать и забиться куда-нибудь в темный уголок. На маршала я боялась даже поднять глаза. Но вдруг я просто подскочила от удивления. На сцене вместо конферансье появился мой отец. Напряженным каким-то чужим голосом отец объявил: «А сейчас перед вами выступит кавалер орденов». Шло их перечисление всех орденов. И кавалер ордена Ленина, танкист-сержант Николай Авдеев. Дядю Колю давно уже знали и любили. Зал затих. Детским своим умом я не поняла сути происходящего. Но зрители в зале поняли сразу, что безногий человек на сцене был вызовом власти. Вызовом ее безжалостному лицемерию по отношению к людям, которые, защищая Родину, защитили эту самую власть. Власть, которая сейчас так жестоко и бессовестно избавлялась от покалеченных войной. Я все это поняла, повзрослев. А тогда два офицера вынесли на сцену Авдеева, сидящего в таком же бархатном кресле с баяном в руках. И вот полилась песня. «Уж ты ноченька темная, ох ты ноченька, ноченька темная». Голос не пел, он сначала тихо плакал, а потом громко зарыдал от одиночества и тоски. Зал замер. Вряд ли в нем был тогда человек, который не потерял в войну своих близких. Но зрители не успели зааплодировать, потому что певец сразу заговорил. «Товарищи, в старинных битвах отстояли отечество наше и свою столицу, Москву. Мы за 100 лет до нас, прадеды наши, погибали за Москву и Россию. Помянем же их!» И Авдеев запел, шумел, горел пожар московский. Показалось это перед всеми совершенно зримо. Пошли в своих сверкающих киверах или киверах победители 1812 года. В едином порыве зал стал дружно и слаженно отхлопывать рефрен песни. В ложе стали раздаваться восхищенные голоса. Я, наконец, осмелев посмотрела на Жукова. Он, сжав руками барьер ложи, откинулся на спинку стула. Явное удивление и восхищение читалось на его лице. Но дух баян замолчал. Руки певца бессильно упали на него. Авдеев повернул голову в сторону маршальской ложи, и серебряная труба его голоса в полной тишине пропела. «Судьба играет человеком, она изменчива всегда». Зал буквально взорвался от восторга. На сцене выросла гора цветов. Жуков слегка повернул голову и властно сказал, как будто позади себя. «Узнай, распорядись». Здесь я наконец-то пришла в себя и, тронув Жукова за колено, сказала, «А я все про дядю Колю знаю». «Тогда расскажи», — ответил он мне и наклонился ближе. Но раздались звуки рояля, и снова, но уже торжественно, скорбно, заполнил зал фантастический голос. «Ты взойди, моя заря! Заря моя последняя!» Порывы чувств люди в зале стали вставать, ноги плакали. Я вновь посмотрел на Жукова. Он сидел так же, откинувшись на спинку стула, с вытянутыми на барьер ложи руками. Но глаза у него были закрыты. И лицо побледнело и стало печальным и усталым. Скорбно и боляще прогудел бас Авдеева. «Ты укрепи меня, Господь!» И в этот момент неподалеку в стоящей церкви ударили колокола. Зал бушевал. Жуков открыл глаза и произнес. «Фантастика!» Снова наклонился ко мне и, как мне показалось, строго спросил. «Так что же ты знаешь по дядю Колю?» Я заторопилась. Его мой папа на станции нашел. Он у нас теперь комендантом работает и в семье как родной. Он, знаете, какой добрый и все-все умеет. Лицо маршала оставалось таким же печальным и усталым. «Детка, как ты думаешь, что для этого человека можно сейчас сделать?» Спросил он у меня, как у взрослой. Я на секунду задумалась. Баян ему доктор подарил. А он совсем старенький. Новый бы надо купить. Да уж это когда разживемся, заговорила я бабушкиными словами. А главное, дяде Коле жилье какое-нибудь надо. Мы-то в целой коптерке живем, а он в чуланчике возле котельной ютится. Жуков слушал меня молча и неулыбчиво. И вдруг спросил, а тебе самой что хочется? И здесь я поняла, что нужно вовсю пользоваться случаем. Мне ничего не надо, я вообще счастливая. У меня папа с войны вернулся. А вот Ниночке, подружке моей, нужен специальный детский дом, потому что она немая. У нее немцы язык отрезали и свастику на руке выжгли. Это чтобы ее родители подпольщики заговорили. Но они все равно никого не выдали, их расстреляли. Я не увидела лица маршала. Он вдруг поднял меня на руки и крепко обнял. Но какое-то время... Я услышал, как под кителем со звездами героя ровно и сильно бьется сердце Жукова. Потом он опустил меня на пол и бросил. «Пошли!» Дядя Коля сидел внизу на диванчике, смотрел, как мы спускаемся к нему. Лицо его показалось мне таким же усталым и печальным. Потом маршал подошел к Авдееву, сел рядом. Некоторое время они сидели молча. Но Вот Жуков заговорил. О чем говорили они? Безногий сержант и маршал со звездами героя? Николай не рассказывал. Но бабушка говорила, что всю следующую ночь он не спал. Домой ехали мы с дядей Колей. В руках у меня были два огромных пакета с конфетами. А рядом на сиденье лежали два роскошных набора рижских духов. На следующее утро Николая Авдеева увезли в штаб, где ему торжественно вручили сияющий малиновым перламутром аккордеон. А главное, конверт с орденом на комнату в большом и красивом доме. Комната оказалась тоже очень большой и красивой, с большим окном и паркетными полами. Ну, это воля Божия, я так понимаю. Это воля Божия. Николай Авдеев окончил музыкальное училище и до конца жизни работал заведующим Дома культуры. А умер он рано, когда ему исполнилось 47 лет. У него было два сына-близнеца, которые стали впоследствии хорошими врачами. Дивный голос своего отца они не унаследовали. Он ушел с ним. Таниночка приехали из Киева и увезли ее в хороший интернат, где говорили, она была всеобщей любимицей. По-видимому, маршал тоже и о Ниночке побеспокоился. То есть все просьбы нашей героини, вот он, которая рассказала об этом, да, написала, вот, он выполнил. Но умерла Ниночка, не дожив до 20 лет. Не знаю, то ли сердце ее было сломлено пережитым ужасом, то ли, как говорила бабушка, родители мученики ждали и звали ее. Отца же моего почему-то направили на курсы политработников в Смоленске. Служил он потом в войсковых училищах. И помню, что всегда заботился особенно о курсантах-сиротах. Многие из них, став сейчас седыми отставниками, вспоминают о нем с любовью и уважением. Такой потрясающий рассказ. Я как книгу прочел. Ничего потрясающего в жизни не читал о войне, вы знаете. Ничего. Это все здесь, все слезки все собраны. Здесь все. Все в нашем народе все сказано. Теперь стихи. Еще время есть. У меня 7-8 минут. Владимир Селецкий. Когда умрет последний русский, все реки повернутся вспять. Исчезнут совесть, честь и чувства. И звездам больше не сиять. Когда умрет последний русский, когда исчезнет русский дух, на всей планете станет пусто, и мир бесцветным станет вдруг. Не станет русского балета, пожухнут русские поля, и гениального поэта не явит русская земля. Затихнут звуки балалаек, гармошек, дудок, бубенцов. Не станет русских сказок, баек, ни песен дедов и отцов. Не станет русского раздолья, порвется русский хоровод, а вместо русского застолья войдут хот-доги в обиход. Когда и стает дух российский, и канет в лету русский край, заменит водку шнапс и виски, маца заменит каравай, патриотизм заменит деньги, любовь запишется в контракт, а таинство совокупления заменит пошлый порноакт. Не защитит солдат российский чужую слабую страну, и впишет ад в живущих списки Иуд, чертей и сатану. И, наконец-то, англосаксы устроят свой кровавый пир. Погибнет рубль, и ервобаксы все души скупят, и весь мир. Когда последний русский встанет, на край могилы уходя, земля землей быть перестанет, и Бог заплачет, как дитя. Но, умирая на излете, он заорет дух в пустоту. Да хрен вам, твари, не дождетесь, я всех чертей переживу. Пусть знает мир, Бог не заплачет, и не иссякнет русский род. Бог любит Русь, а это значит, последний русский не умрет. И злыдней помыслом не сбыться, не повернуться рекам вспять, хоть перекосится их лица. Русь в пыль забвения не втоптать. Россия раны все залечит, 100 раз пройдет и Крым, и Рим. Пусть знают все, что русский вечен, и русский дух неистребим. Знаете, я прочел моему другу, который в поэзии все очень глубоко понимает. Конечно, это невысокая поэзия, в смысле, в высоком понятии этого слова. Ну, если мы брать таких, взяли Пушкина, Лермонтова и великих поэтов наших, да? Вот. Но, простите меня, столько искренности, столько, так сказать, какой-то... каждый, как бы от сердца каждого русского человека сказано. Русского не в смысле национальности. Я русскую понимаю широко, простите меня. Мать украинка у меня, отец русский. Ну и что? Разделиться. Там воюют украинцы против нас и сказали, пока ты не забудешь, не борешь свою православную церковь, нам не звони. Вот так вот. А наши родственники отца против них. Вот так вот. У меня горе в семье. И там много семей подобным горем. Вот. Поэтому, дорогие мои, мы должны с вами, вот то, что прочитали русские, это кто принимает вот это. У нас многонациональная страна. В наших жилах течет, какая кровь. Много кровей, понимаете? И потом, но ты в этом менталитет русский принимаешь, ты русский, вот и все. Не вози, хоть ты татарин, хоть ты киргиз. Сколько людей я видел, русских татар, он татарин, но он русский, понимаете? И по духу, и по отношению к жизни, и по отношению к дружбе. Вот так вот. И не только. И дагестанцы, у меня друзья и дагестанцы есть, они русские. Мы все русские, кто, любит эту землю, и кто готов не там отдыхать, в Европах и на Канарах, понимаете, а здесь устраивать жизнь, чтобы она была русской, а не, европейской. Помоги вам, Господи, низкий вам поклон за внимание. Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.